жарко. Ну, причина, почему так происходит, состоит в том, что очень высокие цены на газ, отопление, соответственно, ты регулируешь. И если здесь поставить 25 градусов, ну, я не знаю, сколько ты будешь платить. Сколько сотен евро ты будешь отдавать просто за газ? Не знаю, 700, может быть, евро, не знаю. Никто не ставит 25 градусов. Вот у нас 19 считается по-божески. Но здесь, естественно, все ездят на велосипеде практически в любую погоду. Дождь, снег, град, жарко, холодно и так далее, все ездят на велосипеде. Есть улицы, где у велосипедистов просто приоритетное движение, где машинам разрешено ездить, но приоритет у велосипедистов. Поэтому, если едет велосипедист, то машина ездит там, не знаю, сколько там, 15 км в час уныло за велосипедистом, пока тот не отъедет. И это очень классно, мне это очень нравится. Есть фотографии, как голландцы елки возят. Большие елки, новогодние, в охапке или на велосипеде. Вот, мне кажется, этим надо родиться. Если ты не родился голландцем, то уже все. И уже как-то не хочется идти, там, например, ботать в магазин. Да, здесь нормально платят, здесь не относятся как-то с неуважением. Это полезно для, там, для того, чтобы прокачать язык. Но будем честны, многим это тяжело после работы в офисе, ну, по сути, физически, да, трудно, тебе надо стоять, вообще общаться со всеми людьми и так далее. Не все это могут, не все это хотят. В Нидерландах такая история с равенством, да. Здесь в России тоже во многих семьях нет там такого, что мужчина, значит, все обеспечивает, а женщина зарабатывает там, себе только на ноготочки. То есть по-разному бывает. Но вот здесь эта тема вообще не принята. То есть здесь чаще всего работают мужчина и женщина, и оба также вкладывают, в общем, деньги в семейный бюджет. И оба все вопросы делают по дому. То есть нет такого, что там женщина должна готовить, стирать, убирать, там еще что-то по списку, а мужчина зарабатывает деньги. Нет такого разделения, то есть, условно говоря, все пополам. Можно ожидать, да, что если у тебя хороший английский, то ты вообще полный в шоколаде, вообще все будет хорошо. Но на самом деле это не совсем так. Если говорить о работе, да, вот с чем у меня сталкиваются мои знакомые, что если эта компания не международная, а просто обычная голландская компания, то нужно знать голландский язык, потому что вся коммуникация идет на голландском. Голландцы не будут разговаривать между собой на английском, потому что у них затесался один случайно не говорящий на голландском. Единственное, что смешно, что часто онлайн-вещи дублируются бумажными письмами, которые приходят по обычной почте. И это забавно. Иногда могут даже прислать письмо с тем, что, типа, надо пройти опрос, и письмо, и там QR-код. Многие вещи продаются уже порезанными. Например, не знаю, можно купить уже тертую морковку. И чаще всего это все продается вот в таком виде. Основная масса покупает, допустим, не знаю, полкило картошки, уже, например, нарезанной и предварительно немного сваренной, которую надо еще дополнительно там положить, не знаю, пожарить или поварить еще 10 минут, она у тебя готова. Не знаю, это мой молодой человек, например, он бы не оценил, если бы я бы какое-нибудь блюдо 5 часов готовила. Он подумал, что я сошла с ума просто.
Привет, друзья. Сегодня с нами Катя. Катя у нас находится в Нидерландах. А расскажи нам, Катя, чем тебя заинтересовала эта страна? Почему ты решила выбрать именно Нидерланды для своей эмиграции?
Я на самом деле Нидерланды не выбирала, так само получилось. Была пандемия, 2021 год, отматываю, вспоминаю, что такое было. Все сидели по домам, все было скучно. Еще вдобавок был ноябрь месяц, грусть, тоска. И от нечего делать я зашла на сайт знакомств. Мне рекомендовали сайт знакомств OkCupid, потому что там можно типа выбирать, фильтровать там партнеров на разные вопросы, они отвечают, мне говорили, что он хороший. Я там зарегистрировалась без каких-то целей. И фишка еще этого сайта в том, что в России это приложение нельзя скачать, поэтому в России там буквально, там, не знаю, 20 парней, наверное, всего в Москве было. Я по приколу стала пробовать другие какие-то страны и попробовала Нидерланды указать. Я написала, давайте вместо того, чтобы переписываться, давайте устроим свидание по Зуму у себя в профиль. У меня было 3 таких свидания по Зуму, и вот третье как раз из них было свидание с моим будущим молодым человеком. Я недолго это все продлилось. Причем я говорю, у меня не было плана переезжать куда-то, и вообще все, как обычно, все такие важные вещи происходят от банальной скуки, вот.
Класс, интересная ситуация.
Да. Мы с ним начали созваниваться, у нас у обоих просто фишка, нам не очень было интересно переписываться, знаешь, вот эти бесконечные переписки, как дела, как, не знаю, что ты делаешь и так далее. Мы просто созванивались, иногда отправляли друг другу голосовые сообщения, постепенно уже привыкли друг к другу, стали общаться постоянно и стали думать, что, ну, нам надо встретиться. А как же у нас было, что зимой строгие ограничения, все болеют, коронавирус, все плохо, а потом теплеет, весна, ограничения снимают. И мы думали, что он еще интересовался историей российской, советской, интересовался нашим космосом, хотел пойти в музей космонавтики. И мы думали, что он приедет в Россию, и мы в России, в Москве встретимся. Но уже буквально мы даже отель выбрали. Спланировали, когда мы куда идем. То есть у нас все было рассчитано. Но потом наступил февраль, началось то, что началось, и мы поняли, что ну, как бы у нас нет вариантов встретиться в России, нет варианта мне прилететь в Нидерланды к нему, и вообще вариантов, ну, раз-два я общался вообще, как нам встретиться и встречаться. И стали думать, что же нам делать. Пришел в голову первый вариант — это Турция. А тут надо еще понимать, надо еще вспомнить, что когда это все только началось, никто вообще не знал, что может дальше произойти. конец света, ядерная война, не знаю, потом не сможешь вернуться домой. Ну, то есть вообще много всего могло произойти. Время было очень такое непростое. И тут, посреди вот этой всей обстановки, ты встречаешься с молодым человеком, с которым ты познакомилась в интернете, с иностранцем. Да, вы с ним отлично общались, вам было очень клёво, классно и так далее. Но типа это вообще, то есть мне все говорили: «Катя, вообще, что ты делаешь?» Мне мама была просто в шоке от моих планов посреди вот этого всего покупать билет в Турцию. И это еще ладно, но я просто не могла купить билеты, потому что на тот момент, значит, в самих турецких авиалиниях нельзя было, была же, ну, не есть проблема с оплатами карты, и сейчас как-то народ приспособился, купили там, съездили куда-то, заказали карты, а тогда это только началось, ни у кого, естественно, ничего не было, у меня тоже. Я не могла купить билет на сайте турецких авиалиний, потому что там нельзя было оплатить российской картой. Я пыталась купить билет на сайте Тинькофф, не могла, но, в общем, происходил какой-то ад. Я не могла попросить молодого человека купить билет, мы даже лично не виделись. И как бы, а если я вообще не смогу вылететь, я ему деньги не смогу вернуть. То есть какая-то вот вообще сложная была ситуация. Мне очень повезло. Я проявила какую-то, ну, настойчивость отчасти. Я долго звонила, я пожала в Тинькофф и говорю: не могу купить билет, у меня ошибку выдают. Это был буквально один билет, который подходил по цене, который стоил так, чтобы можно почку не продавать. И я говорю: я не могу его купить, я звоню, помогите мне, пожалуйста. Я ни на что не надеялась, потому что, ну, технические проблемы, стандартная история. Но в итоге, когда я уже буквально отчаялась, мне помогли, я смогла купить этот билет и вылетела к нему. Мы там встретились. Поэтому вот меня спрашивают, знаешь, иногда: а ты не боялась встречаться с молодым человеком, вообще незнакомым, в другой стране, там, быть им в одном отеле и так далее? Я говорю: ребят, я много чего боялась в тот момент. Но вот именно этого я боялась, наверное, в последнюю очередь. Так
да.
Мы встретились и провели шикарную неделю в Стамбуле. Вот.
А, то есть Стамбул стал для вас таким городом встречи, да?
Да, да. Мы провели просто шикарную неделю вместе. Мы там много шутили, да, что караул, там, если мы друг другу не понравимся, вообще можно на всякий случай поставить в кровати между нами чемодан. Еще массу разных шуточек шутили. Вот. Но все было хорошо, мы очень друг другу понравились, и было, ну, то есть, больше чем понравились, мы любили друг друга, что уж. Было очень страшно уезжать, я помню, как я плакала в аэропорту, еще ему сказала что-то типа, ну, он просто был такой классный, ему сказал: вот, скажи, передай, пожалуйста, маме, что она может собой гордиться. И это было настолько грустно, что он даже прослезился, потому что мы не знали, сможем ли мы снова встретиться, потому что, ну, может, границы закроют, мало ли какая ситуация может быть. Вот.
Трогательная история.
Да, да, да. Мы продолжали, соответственно, общаться по видео и обсуждали, что было бы здорово, чтобы я к нему в следующий раз приехала в гости в Нидерланды. И я приехала в следующий раз летом того же года, чуть больше, чем на месяц. И здесь уже отсюда работала, здесь жила. То есть не как а-ля в отпуск, а, ну, вот так вот. Потом еще раз.
То есть ты работаешь удаленно, да? Тебе можно работать где угодно.
Я работала удаленно. У нас компания ушла на удаленку из-за пандемии на тот момент. Осталась возможность работать удаленно, потому что просто, ну, компании поняли, что нет необходимости, чтобы все присутствовали в офисе. Поэтому я работала удаленно отсюда. Так вот мы, значит, два раза сделали. И дальше мы стали думать вообще, ну, а что дальше, да? Потому что когда люди в обычной жизни встречаются, они там ходят на свидания, в кино, гуляют вместе, разные вещи делают. Но когда вы находитесь в других странах, еще когда билеты стоят очень-очень дорого, так мягко скажем, то как бы не вариант так вот постоянно туда-сюда мотаться. Поэтому в сентябре подали документ на партнерскую визу, и в ноябре я переехала в Нидерланды.
А расскажи про эту партнерскую визу. Что это за виза такая интересная?
Очень демократично подходит к выдаче виз. А здесь не нужно состоять в браке или в каком-то зарегистрированном партнерстве. Достаточно просто прислать документы, включающие в себя доказательства отношений. Мы прислали такую, мы сделали презентацию в PowerPoint, где были наши совместные фотографии, скриншоты билетов на самолет, бронирование отеля, чтобы показать, что мы не случайные люди, а что мы действительно находимся в отношениях. Также партнеру нужно предоставить доказательства своих доходов, потому что официально партнер, ну, как бы отвечает финансово, да, за мое благосостояние, то у него есть работа, что он там получает выше определенной суммы, что у него есть где жить. Соответственно, от меня был документ, что я не замужем. И вот эти документы мы подали на рассмотрение. И их рассмотрели в рекордные, буквально быстрые сроки. Их рассмотрели еще больше, чем с месяц, 10 дней. Я даже не ожидала, что настолько быстро рассмотрят. Официально у них срок до 3 месяцев, 10 дней их рассматривают.
И насколько дают эту визу?
Эта виза, получается, ты получаешь визу сначала в посольство, ага, клеиваешь, а потом здесь получаешь
визу
на 5 лет. Ну, вид на жительство, естественно, он привязан к партнеру, то есть, он действительно столько, сколько мы находимся в отношениях, условно. Если мы расстаемся, то я теряю свое вид на жительство, он именно связан с отношениями, независимо от вид на жительство. Еще знаешь, какой важный момент я забыла сказать. Мне нужно было сдать экзамен по нидерландскому языку. И мне в этом плане, да, на самый простой уровень, на самый минимальный, но, тем не менее, его сдать надо.
Круто. Но все равно это приятно, да, в условиях, когда очень трудно получить визу, и вид на жительство, тем более, оказалось довольно просто в твоей ситуации, да? Так, и что случилось дальше?
Я стала учить нидерландский, позже по Duolingo. Вообще без задних мыслей. Я понятия не имела, что... Ну, я говорю, я не собиралась переезжать в Нидерланды, я не знала, что на визу надо сдавать нидерландский язык. Просто, мне казалось, что так будет честно. И, в общем, я еще до этого в университете учила немецкий, нидерландский немножко на немецкий похож. Немножко. Вот. Поэтому я учила, но когда пришла пора этот экзамен сдавать, я просто подготовилась буквально там 3-4 дня и сдала этот экзамен. Потому что если человек вообще не знал язык никак, то ему надо, конечно, готовиться там, может быть, пару месяцев кто-то преподавателя нанимает. А мне повезло, что у меня такой необходимости не было. Я прямо вот в посольство приходишь и сдаешь этот экзамен. Там все как положено, listening, speaking, части writing.
Расскажи, как ты приехала? Первый день твой какой был?
Я сначала ехала в классный поезд «Янтарь», пересекла границу. Потом я приехала на эту станцию океана. И было очень холодно, выпал снег, был лед, а я была с двумя чемоданами, потому что я же не просто поехала в поездку, да? Переезжала, у меня было два чемодана. Я такая, что делать? Счастье, мне повезло, и литовский пограничник помог и затащил один из этих чемоданов, потому что там был огромный мост. Вот как знаешь, у нас на белорусском вокзале есть мосты, чтобы на отдельные пути надо попасть по мосту. Вот так и тут надо было. Вот. И он мне, к счастью, помог, потому что, знаешь, я бы с этим чемоданом вместе скатилась просто вниз. И другим людям, конечно, тоже кто-то был. Вот. Потом я села на самолет и прилетела в Эйнховен, где меня встретил мой молодой человек. А через Турцию, на самом деле, просто еще утомительно летать, потому что часто самолеты, которые стоят нормальных денег, они идут с пересадкой типа часов 6. И это просто, очень утомительно. А в поезде ты едешь спокойненько, спишь, круассанчики 7 days ешь, чай пьешь из этой штуки.
Класс.
Штука, как она называется, которая в поездах бывает.
Сложно. Звучит сложно, но, наверное, это гораздо выгоднее, чем летать через Турцию. И ты прилетела, и что? Как тебе Нидерланды? Эйндховен – это ведь маленький городок, да? Там, насколько я помню, он такой университетский, там университет у них.
На юге, на границе буквально с Бельгией. У нас Бельгия очень близко находится. Вот. Это где-то вот минут 40 езды от Эйндховена. Дальше мы поехали домой, было очень странное ощущение. Я не верила, что я сюда приехала жить, потому что до этого я сюда просто приезжала на какое-то время и никогда не думала, что прям жить у меня как-то в голове не укладывалось. И я нигде, кроме Москвы, даже не жила, да, в России, кроме своего собственного дома. А тут я переехала в другую страну, и мне не верилось, что я вообще переехала. В принципе, я по жизни всегда, я очень-очень много путешествовала. Я очень в основном в Европе. В Нидерландах была один раз только в Амстердаме. Мне Нидерланды больше всего, наверное, запомнились очень высокими людьми. На это реально обращаешь внимание. Я сама низкая, у меня рост 1,62 м. Но в Москве это как-то не ощущается, потому что девушки в основном, может быть, выше чуть-чуть, но не ощущается. А здесь я помню это ощущение, когда я только прилетела, и было ощущение, что люди резко увеличились. Все стали очень высокими, и я себя чувствовала ребенком. У меня до сих пор есть часто это ощущение, потому что, ладно, когда мужчина выше тебя, но когда девушки вокруг все выше, и ты не можешь, например, вот какие-то тяжелые вещи поднимать или просто крупногабаритные, и тебе говорят, вот смотри, я тебе маленькое даю, ты это можешь отнести, и ты себя чувствуешь, типа, что здесь происходит? Но это суровая правда жизни. Сестра моего молодого человека, у нее рост 1,90 м. И, конечно, это выглядит интересно. И нельзя сказать, что это прям супер исключительный здесь рост, она такая нормальный, в принципе, рост. Вот. Это было удивительно. Удивительно было то, что то, что было сравнительно тепло, что здесь не было никакого снега. Хотя, в принципе, у нас снег бывает. И прошлой зимой был, и этой зимой уже был. Мы гуляли тут по снегу. Удивительно было то, что все такое маленькое, домики достаточно маленькие, уютно. Мне очень нравится нидерландская архитектура тем, что строгие нормы и дома строятся в едином стиле. У нас город Тилбург, он не самый, наверное, красивый город в Нидерландах. Я сюда не приезжаю толпы туристов и так далее. Это, в принципе, индустриальный город. Здесь он известен текстильной фабрикой. Но даже здесь очень следят, и дома новые, которые строят, их очень сложно отличить от старых, потому что все дома строятся в едином стиле. И мне это очень нравится. И там, в этом плане, когда мы ездили в Бельгию, у меня было ощущение какого-то дискомфорта, потому что в Бельгии так сильно не следят, и там немножко такая мешанина происходит. А в Нидерландах в этом плане очень классно. Что было тяжело, здесь очень влажно. Кажется, что, ну, тепло здесь, минусовая температура почти не бывает. Но я ходила прошлой зимой, когда я только приехала, еще не адаптировалась. Я ходила в теплой толстовке с капюшоном, куртке с капюшоном. И вот я ходила вся вот так вот шарф. У меня все лицо, пол лица было закрыто. И давно мой молодой человек смеялся, он говорил, что, типа, это моя девушка из Бразилии. Потому что, ну, типа, если ты приехала из России, почему ты так кутаешься? Ты должна быть привычна к холоду. Почему ты так кутаешься? Поэтому вот это было очень непривычно. Сейчас я уже адаптировалась. Еще было непривычно то, что дома довольно холодно. У нас сейчас плюс 19 градусов. А в Москве как привыкаешь, что зимой 25 или сколько там градусов, что хочешь, в майке и в шортах. Даже жарко, на ночь окно открываешь или форточку. И, в общем, в таком режиме как-то живешь. В плюс это или в минус, не знаю, потому что очень сухой воздух. И это очень тяжело из-за отопления. Но было очень странно, потому что я здесь тоже дома куталась, ходила там в шерстяных носках и в тапочках теплых, и все время тоже мерзла, и мне было очень некомфортно первое время. А потом я привыкла, и сейчас, ну, здесь по-разному в разных домах топят, да, и сейчас иногда я прихожу в дома, где теплее, и мне некомфортно, мне уже жарко, я такое чувствую... Жарко. Ну, причина, почему так происходит, состоит в том, что очень высокие цены на газ, отопление, соответственно, ты регулируешь. И если здесь поставить 25 градусов, жарко. Ну, причина, почему так происходит, состоит в том, что очень высокие цены на газ, отопление, соответственно, ты регулируешь. И если здесь поставить 25 градусов, ну, я не знаю, сколько ты будешь платить. Сколько сотен евро ты будешь отдавать просто за газ, не знаю, 700, может быть, евро, не знаю. Никто не ставит 25 градусов. Вот у нас 19, это считается по-божески. А есть некоторые люди, которые, например, на ночь выключают отопление для того, чтобы поэкономить деньги. Но я не уверена, что это очень хорошо помогает, потому что дом охлаждается, и, соответственно, потом приходится во сне нагревать. Но сейчас 19 градусов — это комфортно, у нас хорошая теплоизоляция дома, дом новый, и благодаря этому он хорошо остывает летом и не сильно охлаждается зимой, поэтому, ну, как бы достаточно комфортно. Еще что классно, что на меня произвело впечатление, это солнечные панели везде. У нас на доме есть солнечные панели, они заряжают электрокар, ну, то есть они заряжают, а мы получаем электроэнергию, за счет нее заряжаем машину и, по сути, ну, условно говоря, бесплатно ездим за счет этого. И, в принципе, здесь очень много где солнечные панели. Просто, например, может быть какой-то холмик, и там могут быть панели, которые питают там какой-то... Я не думала, что дойду до этого уровня. Neighborhood, какой-то район. В общем, такая какая-то история. Это очень классно, на самом деле. Вот эта вся возобновляемая энергия, мне это очень близко, очень нравится.
Я часто слышу, что возобновляемая энергия, она не для России, да, что у нас пасмурно, мало солнца, но вот смотришь, в Нидерландах люди пользуются, а у них там примерно такая же погода, да, как в Петербурге в каком-нибудь.
Я смотрела, что здесь солнце чуть больше, чем в Москве, и, наверное, ну, больше разницы еще с Петербургом. Но Нидерланды точно не самая солнечная страна, год на год не приходится. Ну, как бы, если бы решили этим заняться, была для этого инфраструктура, это вполне, ну, как бы, вполне рабочая история, потому что, ну, летом много солнца. И даже зимой, ну вот сейчас, да, у нас светит солнце. И, ну, то есть вот такие дни, когда светит солнце, например, мы где-то выходим в ноль. По расходу и доходу уходят в ноль, они у нас компенсируются. И, ну, в Москве тоже зимой, например, есть солнечные дни. Поэтому, ну, мне кажется, эта проблема, скажем, её нет. Там точно так же, как, знаешь, с велосипедами. Я очень рада еще такой вещи, что здесь всюду можно доехать на велосипеде. Я это пыталась сделать и в Москве. Но в Москве неприятность состояла в том, что я жила рядом с шоссе энтузиастов. Я не такой велосипедист, который ездит по шоссе,
там прямо фигачит и так далее. Мне нравится ездить, поскольку это комфортно и расстояния небольшие. В Москве этого делать практически не могла. Были отдельные места, когда мне надо было в моем районе куда-то доехать и так далее. Но здесь, естественно, все ездят на велосипеде практически в любую погоду. Дождь, снег, град, жарко, холодно и так далее. Все ездят на велосипеде. Здесь везде велодорожки. У нас город один из, мне кажется, лучших Нидерландов в плане возможности передвижения на велосипеде. В том смысле, что здесь есть специальное, ну, типа, велосипедное шоссе, например, которое, по сути, через весь город можешь доехать на велосипеде. Именно у тебя приоритет всегда, ты движешься, там, не уступаешь никому дорогу и так далее. А здесь, в принципе, у велосипедистов часто, ну, много где приоритет. Okay. Есть улицы, где у велосипедистов просто приоритетное движение, где машинам разрешено ездить, но приоритет у велосипедистов. Поэтому, если едет велосипедист, то машина ездит там, не знаю, сколько там, 15 километров в час уныло за велосипедистом, пока тот не отъедет. И это очень классно, мне это очень нравится. Часто практически получается, что доехать куда-то на велосипеде выходит быстрее, чем на машине, потому что на машине здесь нельзя въехать, там нельзя, тут ограничение скорости, тут еще что-нибудь, а на велосипеде ты просто едешь спокойно, дышишь свежим воздухом и радуешься жизни. Мне это очень нравится. Ездила уже в ливень, в снег, в ураган. Не могу сказать, что мне все очень нравится, я вот подумываю купить. А здесь народ покупает, помимо дождевиков, покупает штаны такие непромокаемые. Я подумываю уже о том, что мне их надо купить, потому что я ездила вчера в фитнес и промокла просто до нитки. Вот, слава богу, пока не заболела, но это очень неприятно, потому что здесь очень непредсказуемая погода. Вот сейчас светит солнце, а через 5 минут может пойти дождь, потому что морской климат, да? И поэтому ты всегда должен быть во всеоружии, а когда ты на велосипеде, то, естественно, что зонт тебе не поможет. Хотя, бывают голландцы, которые едут на велосипеде с зонтом. Это для меня самая вообще удивительная вещь. Это то, насколько голландцы акробаты в плане велосипеда. Есть голландцы, которые перевозят телевизоры, холодильники на своем велосипеде. Чемоданы едут, то в руке чемодан рядом катится. Есть фотографии, как голландцы елки возят. Большие елки новогодние, в охапке и на велосипеде. Не держать или держать одной рукой за руль. Я пока до такого уровня еще не прокачалась. Вот, не уверена, честно говоря, что хочу. Вот, мне кажется, этим надо родиться. Если ты не родился голландцем, то уже все. Не получится ничего сделать.
Ну, раз уж мы заговорили о городе, расскажи о том, какой это город.
Ну, город у нас небольшой, 200 тысяч человек. Ну, по местным меркам это большой город, конечно, но по российским меркам, наверное, небольшой, да. Многие там у меня на работе и так далее думали, что я тут, можно сказать, в деревню переезжаю, буду доить корову, ферма тут у меня своя и так далее. Но в реальности это не так. Это город, здесь есть вся инфраструктура, здесь там куча магазинов, кафе, кинотеатр, концертный зал, не знаю, каток. Ну, здесь все абсолютно есть. Куча теннисных кортов. Здесь теннисных кортов, мне кажется, больше, чем в Москве. Я просто играю в теннис, вот, поэтому это важный аспект. Не знаю, фитнес-зал, то здесь абсолютно все есть. И такой момент, что, наверное, вот в отличие от России, в Нидерландах нет такого, что все происходит в столице. И если ты не живешь в столице, то ты, в общем, ну, в очень каком-то плохом положении и так далее. И мечтаешь переехать в столицу. А в Амстердаме действительно больше всяких возможностей по работе, это факт. Насколько я работаю удаленно, то мне в этом плане, ну, как бы все равно. И, ну, меня никто не спрашивал, да, то есть я не выбирала город для жизни, я переехала к своему молодому человеку. Он сам работает в Эйндховене, ему удобно жить в Тилбурге. Я не выбирала, как бы, город для жизни, какой-то самый лучший, и вот выберу. Но мне здесь нравится, мне здесь комфортно. При том, что есть вся инфраструктура нужная, ты не чувствуешь себя, что ты, ну, что ты находишься вот прямо в городе. Мы живем ближе к окраине, вот ты чуть-чуть отъезжаешь, и у тебя ощущение, что ты просто в деревне. То есть здесь начинаются фермы, поля, луга, национальный парк, отдельная песня, что у нас рядом пустыня. Это вообще... Я об этом тоже у себя в канале пишу. Это вообще прелесть, да? Пустыня в Нидерландах. Ну, то есть огромное количество природы, фермы, животные пасутся, вот корова прямо рядом. Стоит прямо вот отъехать чуть-чуть от города, и ты попадаешь вот в такую ситуацию. Классно кататься на велике. Мне очень нравится, наверное, не столько город. Я вообще, ну, поняла, что я не очень люблю города. Стоило уехать из Москвы. А мне больше нравятся такие немножко провинциальные места, такие маленькие уютные домики, поля, луга, леса. Вот
такое. И в этом плане мне здесь действительно очень нравится, потому что можно просто ездить в самые разные места на велосипеде. А для этого тоже есть вся инфраструктура в плане того, что, например, ты можешь остановиться где-то, там будет стоять столик с какими-то скамейками, ты там можешь сесть, перекусить, сам выпить водички. Все очень удобно сделано. Там маршруты для велосипедистов есть с циферками, чтобы ты понимал, куда тебе там сворачивать, чтобы что-то посмотреть. И все находится в пределах доступности. То есть вот в Москве мне было немного тяжело, что до работы ехать 50 минут. И это, ну, как бы нормально, да, было, кому я говорю, кто-то там по 2 часа ездит в одну сторону. А теннис у меня был рядом с работой. Если я в этот день не работала или когда я была на удаленке, то мне надо было час ехать на теннис, потом у меня час тренировка, потом еще час обратно. Как бы смысл такой поездки, не знаю, это вопрос у меня. Фитнес далеко, на двух каких-то видах транспорта ехать. И все, в общем, все постоянно было далеко. К зубному на метро, то есть ты сначала на трамвай садишься, потом едешь на метро, потом еще от метро добираешься. И это все там в дождь, снег, я не знаю во что. А здесь у меня все находится рядом. В центр надо доехать на велосипеде там 10 минут. А, не знаю, фитнес на велосипеде опять же 10 минут. Все близко, я не трачу просто кучу времени на непонятно на что, вместо того, чтобы тратить их на что-то приятное в своей жизни. Тут еще важно, конечно, упомянуть, что самая вообще важная покупка, которую я сделала здесь, это я купила электровелосипед. Здесь спасибо моему молодому человеку, что он настоял, что это нужная мне вещь, потому что при всей моей любви к обычному велосипеду, когда тебе дует сильный встречный ветер, а это очень часто, Нидерланды, естественно, плоская страна, и здесь ветер дует, ну, большую часть времени, часто очень сильно. Здесь тебе дует встречный ветер, а тебе надо крутить педаль, то это реально очень-очень неприятно. Это хуже, чем дождь. Электровелик в этом плане очень хорошо помогает, потому что, ну, он тебе дает саппорт, и ты просто часть усилий идет от тебя, а часть от твоего мотора. При этом ты это регулируешь, и если тебе хочется больше крутить, то ты меньше добавляешь поддержки. Если ты прям вообще устал и едешь, то больше поддержки. Это очень классная вещь. Я не вожу, поскольку здесь важный такой момент неприятный, что наши права, у меня есть права водительские, но здесь они недействительны. И здесь мне надо заново идти учиться и получать права. Это такая непростая история в плане времени и денег, но я пока такой необходимости нет, и я пока обхожусь. Мне молодой человек возит машину, и, ну, ему нравится водить, поэтому я пока я не вижу себя за рулем.
Да, в наше время значение личной машины уже снизилось, да? Сейчас везде Uber, везде можно взять такси.
Слушай, кстати, об Uber. Об Uber, поэтому... ты знаешь, а здесь Uber до супермаркета, он находится в 500 метрах от нас. А поездка стоит 12 евро, 1200 рублей. Поездка в аэропорт может так выйти, ну, так евро 2. Поэтому здесь такси никто не пользуется. То есть если в Москве ты постоянно, ну, вообще, мне кажется, много где в России постоянно ты видишь желтые машины, вообще весь город такой желтенький, то здесь, если ты видишь такси, ты такой, типа, глаза протираешь, это точно такси, да? Ой, такси. И это накладывает серьезный отпечаток на всю жизнь, потому что когда ты не можешь доехать на такси, потому что это безумие, да, такси не может стоить дороже, чем билет на самолет. Тут начинаются какие-то странные вещи, типа там, что надо попросить знакомых тебя отвезти в аэропорт. То есть это не то, что странно, мне кажется, в России мы немножко отвыкли от этого. Ну, я, например, да, потому что зачем морочить голову людям, утруждать их, когда можно просто взять такси и доехать. Ну, как бы ты из одного города, ну, это очень дорого. Это очень дорого, поэтому ты или едешь на своей машине, оставляешь там на парковке, которая, естественно, тоже прилично стоит, но все равно дешевле, чем там. Или вот. Ну, естественно, есть еще поезда, но именно в аэропорт Эйндховен, например, до нас на поезде не доедешь. Надо ехать сначала на поезде, потом на автобусе, потом транспорт Эйндховен постоянно. Если у тебя, например, вылет рано утром, то это вообще не вариант. Поэтому получается вот такая ситуация. В аэропорт Амстердама можно доехать на поезде, но тут была тоже курьезная ситуация. Когда мы возвращались из Турции, я отвернулась домой нормально, а мой молодой человек, ему надо было из Амстердама из аэропорта доехать. Он собирался доехать на поезде, но что-то в системе сломалось, и поезда по всей стране, если я не ошибаюсь, ну, может быть, не по всей стране, но, в общем, оттуда не ходили. А он еще у нас это тоже отдельная история, очень романтическая. Мы оба во время этой нашей первой недели знакомства мы оба заболели ковидом, да. Это вот идеальное романтическое знакомство у нас было в Турции. Мы вместе романтически горло полоскали. Поэтому мы узнали друг друга так. И с такой стороны тоже проверка такая была, отношение на прочность. Когда ты реально случайно чихнул на своего молодого человека, он от тебя не сбежал, и не решил, господи, что это вообще-то, да девушка такая, кошмар какой, то это все, значит, отношения серьезные, нормальный молодой человек, а не то, что там увидел тебя только красивый, при макияже, то вот так далее. Значит, и он был, значит, с этим ковидом, всегда возвращался. Правда, то, что это был ковид, мы узнали позже. Справедливости ради, мы не то, что такие несознательные, это всех заражали. Мы не знали этого, что это был ковид. Но, в общем, неважно. Он с этим больной возвращался, а поезда не ходят. Здесь холодно. Он сидел и ждал в аэропорту часа три, если я не ошибаюсь, пока приехала на машине его мама и не встретила его из аэропорта. Так что это вот к слову, потому что такси бы стоило 350 евро.
Да, да, впечатляет. Зато, наверное, таксисты хорошо зарабатывают.
Слушай, да. Это здесь есть такая история, которая, как ты знаешь, помогает смириться с реальностью. Это то, что здесь люди все, которые работают в сфере услуг, они хорошо зарабатывают. Курьеры, продавцы в магазинах, таксисты. Здесь ни у кого нет какой-то такой супер низкой зарплаты. Здесь каждый человек может с течением времени, семья может себе позволить там, купить дом, ну или там квартиру, все могут себе позволить ездить в отпуск, покупать нормальные качественные продукты, одежду и так далее. Здесь нет такого сильного расслоения, но по этой причине все услуги дорогие. Здесь нельзя там, как и самокаты, да, что тебе там бесплатно доставят, хоть ты там на 200 рублей купишь, тебе бесплатно прибегут доставить. Нет. Здесь есть аналогичные сервисы. Вот, кстати, многие думают, что только в России такая продвинутая сфера услуг, что захочешь тебе сделать. Здесь это есть, на самом деле. Просто это стоит дороже, и когда ты думаешь, типа, из серии «я забыла купить, я не знаю, там, что-нибудь, вот готовлю и забыла там купить помидоры черри, например». И если в Москве ты спокойно заказываешь там в самокате в Яндекс.Лавке, то ты здесь подумаешь, насколько тебе стоит это делать и насколько ты готов столько заплатить за то, чтобы тебе привезли там твои помидоры черри, еще что-нибудь. Не проще ли дойти до магазина и купить это самостоятельно или как-нибудь иначе приготовить без этих помидоров черри, чтобы такой проблемы не было?
Да, понимаю. Понятно. Ну да, да, на самом деле, может быть, в этом и есть смысл. Знаешь почему? Потому что люди тратят свое время, да, на тебя, свои силы, и это должно быть оплачено. То есть не должно быть такого, что люди прям получают какие-то копейки, гроши за свою работу. Может быть, это и к лучшему. Знаешь, я слышал, что страны, в которых меньше расслоения, да, по финансам, в них люди более комфортно себя чувствуют и меньше как бы недовольны своей страной. Да? Они более счастливы, чувствуют себя более
позитивно. Мне кажется, да, мне кажется, в Нидерландах здесь достаточно высокий, вот там меряют индекс счастья, он здесь достаточно высокий. Хотя, естественно, количество людей, которые недовольны действиями властей, оно всегда, оно большое. Они недовольны одним, другие недовольны другим. Здесь жилищный кризис на самом деле, не хватает жилья. Очень тяжело, кто приезжает на работу, очень тяжело найти жилье. Кто приезжает студенту учиться, тоже тяжело найти жилье. Просто даже не вопрос денег, просто сложно что-то найти. Вот, поэтому как бы много проблем.
А почему? Казалось бы, рыночная экономика должна выровнять спрос и предложение. Почему так происходит?
Очень высокая плотность населения в Нидерландах. Очень маленькая страна с очень большим количеством людей. Сюда приезжает много экспатов, которые там получают работу, много студентов. Естественно, еще большой поток беженцев, в принципе, который здесь и всегда был в связи с последней ситуацией и также из Украины. Но, насколько я знаю, как бы не основная причина в этом. Но, соответственно, им нужно всем где-то жить. А параллельно с этим есть проблема с экологией, что нельзя больше определенного строить, потому что строительство ведет к выбросам в атмосферу. И, в общем, параллельно все вот это вот рождает кучу разных проблем. Поэтому не хватает недвижимости. А сейчас еще что сделали? Увеличили здесь налоги на сдачу недвижимости. Многие люди, корпорации, люди, которые покупали жилье под сдачу, его продают, потому что просто нет смысла, ты очень мало можешь заработать на сдаче своей недвижимости. Нет смысла его сдавать. Соответственно, люди, которые другие покупают себе уже под то, чтобы там жить, очень маленькое количество жилья именно под съем.
Угу. То есть, таким образом, количество сдаваемого жилья уменьшается, да? Это не очень обнадеживающая новость для наших с тобой слушателей, потому что нас слушают в основном айтишники, да, и те, кто хочет найти работу в этой стране. И понятно, что первое время придется в любом случае снимать квартиру. Иначе не так все просто, да. К счастью, можно, наверное, жить в каком-то не самом центральном городе.
Да, многие так и делают. Ну, то есть основная часть айтишников, которые переезжают, они работают в Амстердаме.
но живут часто не в Амстердаме, а в близлежащих городах, потому что там снять проще и дешевле. Особенно если, например, часть дней ты работаешь, ну, вот здесь чаще всего гибрид, то есть ты работаешь, например, 3 дня из офиса, 2 дня из дома. И тогда тебе нет необходимости очень часто ездить в офис. Поэтому, мне кажется, большинство, вот кто снимает, они живут не в Амстердаме. Но такого, что нельзя вообще снять, такой ситуации нет. Просто поиск этого жилья занимает время. Надо максимально быстро откликнуться. Буквально вот как только объявление появилось, надо сразу откликаться. Потому что иначе другие люди запишутся на просмотры, и ты просто не попадешь. Ну, то есть это просто задача, к которой надо относиться с пониманием, что это вот так. Но если человек получил, например, офер в Нидерланды, то, мне кажется, это никак не может быть причиной вообще не переезжать. Плюс часто компании помогают с релокационным пакетом, ну, дают какой-то бонус на переезд, он помогает. В принципе, ничего нереального нет. Я просто должен понимать, в какую страну он едет, в какую страну ему хочется, или в какую компанию можно получить работу. Просто это важно осознавать, да, что на это уйдут какие-то усилия, на это уйдет время. И в целом здесь, насколько я знаю, люди стараются получить как можно раньше постоянный контракт, чтобы взять ипотеку, потому что ипотека здесь по сравнительно низкие проценты, соответственно, ну, это намного выгоднее, потому что ты хотя бы не платишь за съем, а по итогу получаешь свое жилье, которое уже твое, где ты можешь жить на постоянной основе.
Слушай, а как у тебя с работой? Как ты устроилась? Ты по-прежнему работаешь удаленно?
Да, я работаю удаленно. Я договорилась со своей компанией, что я здесь открыла ИП. Они мне платят из нашего европейского офиса, потому что из России сюда нереально платить. И, соответственно, продолжаю работать. Конечно, грустно, что я не... Ну, то есть, когда мы были на удаленке, даже работали удаленно, все равно мы иногда могли видеться с коллегами лично. А сейчас это, естественно, ну, намного сложнее, как минимум, да. Вот. Но привыкли уже к онлайну, к видеосозвонам, к решению каких-то вопросов. И у нас тоже, я как бы далеко не единственная, кто уехал. Многие люди разъехались просто по разным странам. Вот, поэтому как бы, ну, вот так, да. Но мне кажется, это очень важно на самом деле, вот, иметь работу, потому что не всегда просто найти работу, когда ты переезжаешь. Все зависит от профессии, потому что у многих людей профессия такая, которая, ну, скажем, сложно конвертируемая, да, то, что называется, и сложно найти здесь работу. И, соответственно, ну, люди, там, ребята, девчонки, кому тоже, как мне, там, в районе 30, и уже как-то не хочется идти, там, например, работать в магазин. Да, здесь нормально платят, здесь не относятся как-то с неуважением. Это полезно для, там, для того, чтобы прокачать язык. Но, будем честны, многим это тяжело после работы в офисе. Ну, по сути, физически, да, трудно, тебе там надо стоять, там, вообще общаться со всеми людьми и так далее. Не все это могут, не все это хотят. И это, ну, серьезная на самом деле, конечно, проблема, потому что если нет работы, если ты зависишь в финансовом плане от партнера, то это может быть проблемой. Потому что еще история в том, что в Нидерландах такая история с равенством, да, то здесь в России тоже во многих семьях нет там такого, что мужчина, значит, все обеспечивает, а женщина зарабатывает там себе только на ноготочки, там все по-разному бывает. Но вот здесь эта тема вообще не принята, то есть здесь чаще всего оба работают, мужчина и женщина, и оба также вкладывают общие деньги в семейный бюджет. И оба все вопросы делают по дому, то есть нет такого, что там женщина должна готовить, стирать, убирать, там еще что-то там по списку, а мужчина зарабатывает деньги. Нет такого разделения, то есть, условно говоря, все пополам. Конечно, тяжело, что если у тебя нет своего заработка, ты полностью зависишь от мужчины, или, получается, ты должна куда-то пойти, куда тебе вообще не хочется. Это, конечно, очень тяжелая ситуация. Кто-то, например, здесь переучивается и идет там, ну, например, да, в программирование работе. Это не единственная опция быть программистом. Как бы часто, да, IT — это такая не то что простая история, но не требующая там владения нидерландским и высшего хотя бы образования, да. Например, вот я знаю людей, которые так делают. Кто-то находит работу, связанную со своей сферой, находит способ применить свои навыки и так далее. Кто-то меняет сферу, кто-то не идет работать. Ну, то есть очень разные кейсы бывают. Кстати, насчет нидерландского языка, это тоже интересно. Это тоже интересная история, потому что вообще считается, что... Ну, не считается, Нидерланды — это буквально самая, наверное, в Европе страна, где английский не родной язык. Ну, все говорят на него. Большая часть людей здесь говорят на английском.
Да, я видел недавно статистику. Это действительно страна, в которой знание английского на первом месте в Европе.
Им можно ожидать, да, что если у тебя хороший английский, то ты вообще
волну в шоколаде, вообще у тебя все будет хорошо. Но на самом деле это не совсем так, потому что если говорить о работе, да, вот с чем у меня сталкиваются мои знакомые, что если эта компания не международная, а просто обычная голландская компания, то нужно знать голландский язык, потому что вся коммуникация идет на голландском, потому что, ну, голландцы не будут разговаривать между собой на английском, потому что у них затесался один случайно не говорящий на голландском. Естественно, в международных компаниях они нацелены, они берут изначально иностранцев, собирают лучшие кадры со всего мира, естественно, там язык голландский. Но если компания международная, то чаще всего язык голландский, и требуется владение голландским, ну, не на уровне там native, конечно, ну, там, на условном, там, среднем уровне, да, хорошем, чтобы мочь на нем работать. Это если в плане работы говорить. В плане работы мне, ну, недоланский не нужно, я работаю на русском языке, там, ну, может, на английском немножко. Что мне нужно, это для всей коммуникации, потому что мой молодой человек, он, конечно, хорошо говорит на английском, ну, например, уже его родители нет. Они меня понимают, когда я говорю на английском, но сами отвечают на голландском. И, конечно, первое время мне молодой человек переводил там что-то и так далее, но это, ну, не очень здоровая ситуация, как бы, и тяжело так общаться, когда тебе что-то все время переводят, и, ну, это не так не работает. А потом ты здесь ходишь на какие-то занятия, например, на фитнес, ну, как бы занятия на нидерландском. А все мне рассказывают на нидерландском. Ты здесь, если хочешь с какими-то, ну, друзей завести знакомых, то тебе надо говорить на нидерландском, потому что, ну, голландцы друг с другом говорят на нидерландском. Они могут с тобой поговорить на английском, потому что они английский, конечно, все хорошо знают, и они говорят, многие вообще без акцента, а ты даже не поймешь, что это не нейтив. Но как бы друг с другом они будут говорить на нидерландском. Поэтому как бы владение языком, если ты вот именно переехала и намерен оставаться, это просто must. Поэтому я, ну вот у меня важная такая цель, к которой я иду, это я учу голландский язык, просто потому что мне важно понимать, что происходит вокруг меня, о чем люди говорят. Поэтому вот я за год уже очень прямо, ну, улучшила свой нидерландский. У меня вот сейчас уровень B1, ну, то есть средний уровень, там, как по-английски, наверное, эквивалент pre-intermediate.
Да, B1 — это прям хорошо.
Вот. Я могу сказать более-менее все, что я хочу, криво, с ошибками, но как бы все, что я хочу, я могу сказать. Людей во многом понимаю, что-то могу не понять. Ну, в фитнесе тяжело, когда какие-то долгие объяснения, знаешь, там, как что делать, там, правую ногу сюда, поперед туда, и ты больше смотришь на преподавателя, что он там делает. Но мне это очень помогает. Я каждый раз, когда, ну, вот я чувствую награду, грубо говоря, я не просто учу язык, как вот мы там в школе учим английский. Зачем? Просто, ну, не было мотивации меньше в школе учить английский, да, потому что надо. Здесь я учу, потому что я чувствую, знаешь, что каждый раз вот какой-то прогресс, я каждый раз что-то вот получаю особенно. А, ну, то есть, получаю...
Ну да, ты видишь от этого пользу.
Да, да, да. Ну, например, знаешь, когда я пришла на фитнес, и я понимаю, что преподаватель говорит, вот, я собираюсь уйти из фитнеса, потому что мне долго не прибавляли зарплату и так далее. И другие люди говорят, как так, давайте мы там подпишем какую-нибудь там петицию вашему руководству, чтобы вам подняли зарплату. И ты участвуешь в этом разговоре, ты понимаешь, что происходит, а не просто стоишь и такая, типа, что вообще здесь происходит? Это важно. Поэтому вот я, мне кажется, не знаю, я у себя в канале всем пытаюсь донести, своим примером всех мотивирую. И слушателей тоже хочу мотивировать, если они куда-то будут переезжать и будут планировать там остаться. Это, конечно, важный момент. Если планируешь остаться, то действительно пустая трата времени. Учить язык. Потому что, ну, например, в Амстердаме очень классное, очень большое русскоязычное комьюнити. И, в принципе, можно в нем крутиться и вообще с голландцами никогда не общаться. Но возникает вопрос, ну, как бы, ты живешь в Нидерландах, неужели не интересно там завести голландских друзей, взаимодействовать с культурой, не знаю, там, на какую-то экскурсию пойдешь, экскурсия будет на голландском, то есть куча всего на голландском. Просто не знаю. Ну, сайты, например, можно, конечно, бесконечно переводить Google Translate. Ну, например, приложение. Ты же приложение не переведешь. Ну, как бы я, например, люблю приложение, и сайты, ну, мне неудобно. И я рада, что я могу приложение сейчас понимать, что мне не надо пользоваться сайтом, где там вещи что-то зависло, не туда перемоталось. Не знаю, что там еще. Вот, поэтому изучение языка — это очень классная тема.
Слушай, ну, хорошо. А ты сказала русскоязычное комьюнити. Вот насчет русскоязычного комьюнити. Посоветуй нашим слушателям какие-нибудь каналы. Какой самый популярный канал в Телеграм?
Есть такой канал Benelux, прямо латиницей. Это большой канал, это самое большое сообщество. Из него там наверху в закрепленных сообщениях есть ссылки на чаты.
которые, ну, допустим, на профильный IT-чат, на еще какие-то чаты. И уже можно оттуда, соответственно, туда перейти. И, конечно, не могу не посоветовать свой канал, он называется Dutchified. Я там не только рассказываю о жизни в Нидерландах, делюсь какими-то интересными лайфхаками, но и там уже собирается классная комьюнити людей, очень теплая, очень приятная, которая друг друга поддерживает. Канал — это, кстати, отдельная история, потому что я не планировала, ну вот у меня сейчас в канале где-то 1300 человек, я не планировала, что он будет таким большим. Я завела канал просто, чтобы рассказывать моим знакомым о том, что со мной происходит, чтобы не рассказывать одну и ту же историю по 10 раз. Но в итоге получилось, что я интересно писала, люди делились моим каналом друг с другом, где что-то где-то репостили и так далее, и так далее. И, в общем, у меня получилось уже 1300 подписчиков, при том, что я не вкладывала, как сейчас принято, каких-то кучу денег в рекламу, да, вот это вот все. Вот. И я очень горжусь своим каналом, это уже буквально часть моей идентичности. И один раз даже была ситуация, это было очень странно, я была на одной экскурсии, меня там девушка узнала. Она поняла, что я это, что это мой канал. Я такая, господи, у меня всего 1300 подписчиков, ко мне пришла слава или что это?
А, все, да, ты уже стала звездой, теперь уже тебя узнают люди. А селфи просят сделать?
Нет. К счастью, до такого не дошло. Но было очень странно.
Еще, это еще впереди, это еще впереди. Друзья, все ссылки на упомянутые Катей ресурсы будут в подписи к подкасту. Слушай, расскажи, как там финансовая система? Банки работают все как Тинькофф на таком же классном современном уровне?
Слушай, ну, после России в этом плане вообще тяжело где-то жить. Потому что здесь, ну, приложения у банков такого классного, как Тинькофф, ни у кого нет. Если задуматься, ну, как бы, что главное в банке, это просто, чтобы он работал, чтобы ты видел свое движение по счету, чтобы ты мог все оплатить, чтобы если у тебя что-то пойдет не так, ты мог обратиться в службу поддержки. И в этом плане никаких проблем нет. Может быть, в какой-то мере я скучаю там по Тинькоффу, да, что вот его такое красивое приложение, да, там, не знаю, какие-то функции есть. Здесь это не так. В общем, этого бояться не стоит. Многие, кто едут из России, почему-то думают, что вообще, не знаю, что все не будет работать или все будет какое-то ключное. Ну, нет. Я просто сталкивалась с банками разных стран, да, там приходилось делать карты до того, как я здесь жила, чтобы оплачивать. И там были ситуации, когда, например, баланс не показывается актуальный у тебя, и он меняется только по итогу дня или еще какая-нибудь такая жесть. Но здесь хорошие банки, здесь никакой такой проблемы нет. Когда у меня проблема была, ну, там, техническая, ее решали. А вот что я начала говорить. Здесь для того, чтобы подтвердить объемную транзакцию или сделать какое-то нетипичное действие для безопасности, ты карту вставляешь в устройство специальное, которое похоже на калькулятор. И оно выглядит очень странно и кажется, типа, господи, это 21 век, это Нидерланды, такая продвинутая страна. Но это очень забавно, это правда. Но от них собираются отказаться в скором времени.
Интересно. Вообще, да, Нидерланды очень технологически продвинутая страна. Удивительно, что у них столько иногда консервативные технологии. Но это, знаешь, еще с чем связано? С тем, что они используют технологии долго. То есть, если они купили какой-то софт, например, для банка, да, они ждут, чтобы он там проработал 15 лет, чтобы он себя окупил и дал прибыль в итоге. То есть нет такого, что прям завтра-завтра все меняем, и черт с ней, спишем предыдущее ПО, давайте на новое. Я айтишник, поэтому люблю подтрендить.
Я понимаю.
Но в целом вот картина такая. А ты кем, если не секрет?
Я работаю в маркетинговых исследованиях. На тему технологий, кстати, я здесь что хочу сказать, что здесь классно на самом деле. В том смысле, что говорят, типа вот в России госуслуги есть, это прямо, не знаю, венец просто идеал, вообще все это можно сделать. И я ожидала, что здесь, ну, что после Москвы, там, и вот этого всего, будет тяжело. Что мне надо будет ходить, не знаю, по инстанциям и все оформлять. Но здесь все очень цифровизировано, на самом деле. Здесь все делается онлайн. Я никуда реально, сколько вот я всего делала, единственное для того, чтобы вот когда я открывала ИП, мне надо было один раз прийти с документами там в организацию. Но в целом все, там, налоговые, вообще все абсолютно делается онлайн. Единственное, что смешно, что часто онлайн-вещи дублируются бумажными письмами, которые приходят по обычной почте. И это забавно. Иногда могут даже прислать письмо с тем, что, типа, надо пройти опрос и письмо, и там QR-код. Обычное письмо.
И ты думаешь, ну, онлайн не, нельзя было там по имейлу еще как-то прислать. Это вот это было, вот это забавно. Но в целом здесь очень, очень прогрессивно, мне это нравится. Я сама люблю такие технологии высокие, и когда все удобно и быстро. Поэтому вот если кто, например, планирует переезд, выбирает между Нидерландами и Германией, то вот в плане таком вот, технологии, того, как все работает и так далее, насколько я в курсе, насколько я слышала, в Нидерландах намного лучше. Нет такой бюрократии, какого-то непонимания вообще, когда твои документы придут, все четко, вот как должно быть.
Угу. Да, это приятно. Приятно, особенно. Ну, понимаем, что все живем в современном мире, да, и хочется, ожидаешь от государства, что оно действует по-современному, да. И стоять в какой-то очереди где-то среди каких-то казенных коридоров, это кажется странным.
Да.
В наше время.
Да, да, да. Я в очереди здесь стояла за пончиками перед Новым годом. Вот там я стояла в очереди. А так нет.
Слушай, а давай самую важную тему для наших слушателей разберем. Это тема еды. Что там вообще вкусненького в этих ваших Нидерландах?
Ну, часто для любителей вкусно поесть, я должна их огорчить. Ну, то есть, если кому-то это вообще прям самая важная тема, то, возможно, лучше посмотреть в сторону каких-нибудь других стран. А здесь к еде в основном подход, как еда нужна для того, чтобы, условно говоря, выжить, чисто такой функциональный. Потому что много было бедности и не сформировалось такого подхода к еде, такого немного буржуазного, когда там все вот такое вот красивое, очень вкусное и так далее. И при этом еда достаточно дорогая, потому что дорогие услуги. А если, например, в городах вроде Амстердама, ну, можно найти хорошие места, там гиды составляют целые подборки таких хороших мест, то за пределами вот то, что называется Ротстада, вот крупных городов, с едой прямо откровенно не супер. Есть отдельные места, но ты не можешь просто пойти в любое место и вкусно поесть. И, ну, более простой подход к еде. Если хочешь поесть, то лучше взять билет на самолет какой-нибудь дешевый на лоукостер и слетать в Италию. Или, не знаю, там в Сербии такая хорошая, недорогая еда. Но Нидерланды это не про еду вообще. И еще здесь, что интересно в плане еды, здесь обед — это багет. Это просто сэндвич какой-то. То есть здесь люди не едят на обед, там первое, второе и так далее. Ну, то есть даже не без первого никто не ест горячую еду на обед. И это мне было очень странно. Люди вот с собой берут на работу какие-нибудь там бутерброды, что-то такое, а домой приходят вечером, и вот часов там в 5-6 едят уже, ну, на ужин по-нашему, да, едят какое-то горячее блюдо. В целом, мне удивительно то, как много они едят хлеба. Хлеб это здесь, вот мне кажется, поражение, хлеб всему голова, оно как будто из Нидерландов на самом деле пошло, не из России. Потому что, не знаю, мне кажется, в России столько хлеба не едят, сколько здесь едят. И не только именно хлеба как такового, да, а всего связанного с хлебом, любых каких-то вещей. Очень-очень любят хлеб, очень любят картошку. Кстати, что здесь удобно из плюсов? Очень такое функциональное отношение ко всему. И вот особенно удобно, например, может быть, мужчинам, кто там одни приезжают, не любят готовить или что-то такое. А здесь продается, например, многие вещи продаются уже порезанными. Например, не знаю, можно купить уже тертую морковку и так далее. И чаще всего это все продается вот в таком виде. Основная масса покупает, допустим, не знаю, полкило картошки, уже, например, нарезанной и предварительно немного сваренной, которую надо еще дополнительно там положить, не знаю, пожарить или поварить еще 10 минут, она у тебя готова. И это очень удобно. Ну, я тоже люблю, когда все так интересно. Быстро, да, удобно, и не надо заморачивать. И это очень удобно. А обычная картошка, которая на вес целой картофелины, она вот у нас в магазине закинута где-то в угол. И понятно, что ее, ну, я ни разу не видела, чтобы человек ее покупал. Кого-то, кто бы ее покупал. Наверное, ее покупают, я так уж не буду, да, говорить. Но, в принципе, или, например, еще такое благо цивилизации, как нарезанный лук. Я не единственный человек, у которого слезятся глаза, когда он режет лук. Мне очень нравится идея, что можно купить уже нарезанный. Я понимаю как бы все минусы этой идеи, но как-то я попробовала купить нарезанный лук и заморозить. И, короче, ну, он продолжает, в общем, быть луком. И это очень удобно, потому что это просто уменьшает время на готовку. И вот этот такой функциональный подход голландцев, вообще их важная черта, они так вот относятся ко времени, что все должно быть, ну, максимально эффективно. даже, может быть, не так важно, чтобы у тебя еда была самая супервкусная, но важно, чтобы она была быстро приготовлена. Если ты слишком долго готовишь еду, то это уже большой минус, даже если она по итогу получилась вкусная. И, не знаю, мой молодой человек, например, он бы не оценил, если бы я бы какое-нибудь блюдо 5 часов готовил, он бы подумал, что я сошла с ума просто.
Да, совершенно разные подходы к пище, да. Россияне, они в этом смысле похожи чем-то на французов. Еда возведена в культ, да, еда — это очень важно. А тут еда просто для того, чтобы насытиться.
Ну, я не говорю, нет, все люди, да, все люди, как бы, как сказать, все люди, там, взять того же молодого человека, он любит вкусно поесть. Но если это, например, для него встает какие-то проблемы, что, например, он когда там один жил, что ему надо самому эту еду приготовить, то есть там прям много времени потратить и приготовить, он не будет, он лучше не поест вкусно. То есть вопрос в приоритетах. Люди любят вкусно поесть, но они скорее не готовы за это очень много заплатить в большинстве своем. Не готовы очень много времени потратить. И, кстати, еще денег на газ тоже не забываем, да? 3 часа, пока наше сложное блюдо готовится, расходится газ. Тут газ не бесплатно. Поэтому вот это вот такая ситуация. Но, конечно, есть любители. Вот здесь, например, итальянцам, которые сюда приезжают на работу, они очень это расстраиваются. В общем, кофе им не нравится, еще что-то не нравится. Но всегда все готовить самостоятельно, поэтому как бы здесь очень дорого постоянно питаться в кафе. Мне кажется, на самом деле в России тоже дорого постоянно питаться в кафе. Если прям каждый день ходить и по меню есть, это тоже дорого. Но здесь это просто, ну, мало кому доступно, мне кажется. Поэтому, как бы, ну, опция как-то самостоятельно готовиться, она, мне кажется, хорошая. Я, кстати, обнаружила благодаря этому, что самая лучшая пицца, мы нашли очень классную замороженную пиццу. И она очень классная, да. И она, понимаешь, она вот, ты ее ешь, и она не холодная тебе приходит из доставки, такая уже как липшаяся, не знаю, как это сказать, да, с мороза, а свежеприготовленная здесь. Я нашла очень классную пиццу замороженную. Так что вот так. Приспосабливаешься, в общем, к жизни в любой стране.
И интересно то, что они ведь не толстые. При всей их любви к хлебу они довольно все стройные ребята.
Они очень много двигаются. Здесь у всех людей есть велосипед, и у многих больше одного велосипеда на человека. Здесь люди занимаются очень много спортом. От мала до велика буквально, да. Это не культ какого-то, культ здорового образа жизни, а это просто, ну, норма. Люди очень много занимаются спортом разным. Велосипед — это просто средство передвижения, да, от одного места до другого. И ты благодаря этому, конечно, уже, ну, худеешь, условно говоря. Плюс, может быть, еще гены, мне так кажется. И еще один момент — это то, что, ну, на самом деле, это не так, не все голландцы худые. А вот в больших городах часто, когда ты отъезжаешь в какие-то деревни или вот во что-то такое, то часто ты видишь, что люди намного полнее, потому что ведут какой-то другой образ жизни, там, например, ну, сидят дома, там, может быть, не работают. Ну, то есть очень по-разному бывает. В больших городах, да, в основном худые достаточно.
Понятно.
Еще, кстати, знаешь, про что могу сказать? Что очень интересно отличается гостеприимство здесь и в России. То есть, ну, в России как? Ты когда, ну, если там приводишь молодого человека в семью или там друзей или кого-то, накрывается какой-то большой стол, там разная еда вкусная. Ну, может быть, если кто-то ленивый, то он эту еду там не сам приготовит, а закажет доставки. В общем, важно, чтобы были разные блюда, много всего. А здесь так не принято. Здесь чаще всего гости приходят, и там им дают там напиток какой-нибудь и печенье. Одно. Это прям в книгах даже об этом пишут. Ну, это не всегда прямо вот так. Я просто говорю про типичную вещь, потому что здесь не принято вот устраивать вот такое, что полный стол всякой еды, и мы все объедаемся, сидим. Потом еще у нас там осталось после Нового года оливье, мы его будем еще неделю есть. Вот здесь так не принято. Здесь более так скромно ко всему этому относится. Еще интересно, что когда ты приходишь в гости, ну, у нас, как правило, ты... Ну, если ты ешь там, да, а у нас, как правило... Ты сначала ешь, а потом, может быть, ешь какой-нибудь торт, тебе дадут десерт на сладкое. А здесь наоборот. Тебе сначала дадут какой-нибудь кусочек тортика, с этого все начнется, а потом, спустя время, тебе дадут еду. И сначала я не понимала, типа, как это так. Я не знаю, мне кажется, даже у меня ушло время, чтобы желудок адаптировался, потому что мне аппетит перебивали. Серьезно, я не могла после того, как я поела тортик, потом есть мясо, ну, условно, да, там говоря. Вот здесь так принято. У нас-то, если на что-то отмечаешь, и тебе приносят тортик, то это уже означает, что уже близко конец. А здесь, наоборот, это происходит только в начале. Это просто важно понимать, что Если тебя так встречают, это не потому, что тебя не любят и хотят на себя как-то сэкономить, а просто потому, что, ну, не принято здесь немного в этом плане другие традиции. Но все отличается от семьи к семье. Где-то больше готовят, где-то меньше готовят. Это, конечно, индивидуально. Но отличается.
Понятно. Да, необычно, конечно. Необычный подход. Интересно. А что еще? Чем еще они отличаются? Чем вот нидерландцы отличаются от россиян?
Сложно, наверное, пообщаться. Мне кажется, они проще ко всему относятся. А здесь, например, очень я долгое время переживала. Ну, в общем, другой подход к чистоте, как мне кажется. То есть, ну, у нас часто принято, даже там не из-за пандемии или ничего, но как-то вот там тема мыть руки, это с детства все учат, да. А здесь люди могут, ну, не мыть руки перед тобой, это вообще абсолютная норма. Чаще всего их не моют. Там, например, часто люди могут в обуви уличной ходить по дому и переобуваться. Одежды здесь нет. Вот я, например, я привыкла, у меня есть одежда, ну, условно, уличная, есть одежда домашняя. Домашняя одежда, она более уютная, плюс, ну, как-то пришел с улицы, переоделся. Вот. А здесь такого нет. Ну, то есть ты ходишь в одной и той же одежде, ты пришел с работы, и ты в ней же ходишь дома. Вот. И мне это удивительно, потому что мне, например, неудобно, ну, даже в джинсах ходить дома целый день. Может, потому что у меня джинсы узкие, конечно. Ну, я не знаю. Ну, короче, мне сложно понять. Вот. И у нас там были споры долгое время, потому что, ну, у меня другое, в общем, отношение там, к чистоте, да, потому что, кажется, руки мыть надо, да, и как это ходить там в ботинках по дому, как это так, да. Ну вот здесь более простое отношение. Здесь более простое там отношение. Ну, мне кажется, в России тоже куда-то туда приходят, но там дети, когда в грязи возятся. Ну, у нас мамы, мне кажется, к этому хуже относятся. А здесь, ну, типа, отлично, ребенок перемазан весь с ног до ушей, значит, это счастливый ребенок. Вот. И очень много там родителей с детьми очень много разговаривают. Я прямо слышала вот разговоры, объяснения, что там дочка говорит, я не хочу одеваться, я хочу в одних трусиках пойти на улицу. А мама ей говорит, ну так не получится, потому что мы сейчас на велосипеде едем, это будет холодно. Но ты можешь попробовать так выйти, и ты увидишь, что тебе будет холодно. Я слышу такой разговор. Такая девочка маленькая-маленькая. Вот, это, конечно, удивительно. Люди в целом, мне кажется, больше друг с другом общаются, в целом просто больше каких-то коммуникаций возникает, просто с какими-то посторонними людьми, там, на фитнесе, в магазине, вот то, что называется смолтоком. Мне кто-то говорит, что это потому, что у нас город маленький, но вообще нет, у нас 200 тысяч человек город. Вот. Но мне кажется, что в любом случае, ну, по сравнению с Москвой, очень намного больше такого общения, и мне это нравится. Какая вот есть особенность голландцев? Они более такие самодостаточны в целом, и они меньше заточены на семью, на то, что там все делать вместе и так далее. То есть это начинается там, с какого-то раздельного бюджета, с того, что вот есть наш общий бюджет, а есть мой бюджет, а есть твой бюджет. И заканчивается тем, что каждый в основном, каждый там думает о себе, о своих каких-то вот своих моментах, другой думает о себе. И они друг другу это как-то коммуницируют, но не так, что там семья, ячейка общества, единое целое, там, я не знаю что. Мне это нравится, для меня это здоровый момент, но кому-то, я понимаю, что может, ну, не нравится. Здесь часто люди, например, не женятся. Я знаю историю, когда люди очень долго жили вместе, типа, я не знаю, 30 лет или сколько-то, и типа в 70 лет они решили заключить партнерство зарегистрированное, потому что, ну, подумали, что, наверное, больше, ну, не буду себе, не знаю, искать какого-то лучшего партнера, я не знаю что. Потому что в целом нет такой идеи, что прям свадьба это обязательно и так далее. Вот. Если нам хорошо в этом, то мы это сделаем. Если нет, то нет. Нет такого вот прессинга какого-то.
Понятно. Да, интересно. Хорошая, добрая страна, да? Ну, слушай, а вот сейчас так много говорят о русофобии, ты столкнулась там с какой-то русофобией? Там все тебя ненавидят?
Нет. Реально, на самом деле, нет. Я писала даже об этом просто какие-то посты шуточные на тему русофобии. Нет, абсолютно. Ну, как бы, ну, во-первых, людям здесь реально все равно. Это на самом деле вот такая основной массе людей, на самом деле, не то, что даже все равно, но для них Россия, Украина — это что-то, что очень далеко. Есть люди, например, которых парит проблема с мигрантами, но их парят не российские мигранты, их парят там мигранты из каких-то других стран, там, может быть, именно там, из Африки, откуда они приплывают, да. Вот. Я сталкиваюсь с исключительно доброжелательным отношением, людям интересно, что и как. И, не знаю, я ездила в лагерь, где мы изучали голландский язык, и там познакомилась с девочкой из Украины. Мы с ним прекрасно общались, потому что все просто люди, никто, ну, все ко всем относятся как к людям нормальным. Я ни разу нигде никогда не сталкивалась ни с каким отрицательным отношением из-за того, что я из России. Хотя, я честно говорю, никогда не приходилось скрывать, из какой я страны и так далее. Все очень, не знаю, позитивно относятся. Им интересно, а что и как.
Ну и расскажи теперь в конце о своих планах. Что ты думаешь дальше делать? Просто жить и работать? Какие у тебя дальше идеи?
У меня пока каких-то особо обширных планов нет. Ну, разве что мы вот кошку планируем завести. Это главный план.
Это важно.
Да, уже выбрали котенка. Спонтанно совершенно вообще не планируем.
Ну, а слушай, а вот насчет путешествий, вот эта виза, она дает тебе возможность ездить по всей Европе, да? Ты спокойно ездишь?
Ну, у меня ВНЖ, вид на жительство, я могу, соответственно, перемещаться. Да. Я просто, ну, это очень удобно, это очень классное ощущение. У тебя самолет немножко становится как автобус. То есть ты нет паспортного контроля, когда ты едешь по Европе. И, соответственно, ты просто проходишь там security и все. И это очень классное ощущение. Ну, реально, как будто ты в автобусе приехал, мне даже ощущение, что летел на самолете. Если летишь без багажа, то просто, ну, типа, вжик и все. И, типа, очень кайфово. И еще, знаешь, что мне здесь нравится? Здесь очень классная русскоязычная комьюнити. Определенный, как бы, срабатывает фильтр, да, здесь, ну, не любой человек, скажем так, может переехать в Нидерланды. И за счет этого, за счет такого фильтра, очень реально классная комьюнити, в принципе, по чатам. Ну, то есть, очень такая экологичная коммуникация, интересные очень люди, просто очень приятно, очень приятно с людьми общаться. Когда я собиралась сюда только переезжать, я буквально по случайности там вступила в чат, где просто девочка помогала, кто тоже переезжал по партнерской визе, как и я, помогала с документами, там отвечала на какие-то вопросы. И я там познакомилась с кучей девчонок, с которыми мы сейчас общаемся. Мы с ними в Москве встречались, уже здесь встречались. Mm-hmm. Вот. И это настолько было легче морально даже переезжать, когда рядом с тобой еще там несколько девчонок тоже переезжало, а еще была группа людей, которые уже переехали. И отчасти это меня побудило сделать свой канал, чтобы в чем-то помогать людям, которые дальше хотят переезжать. Я там не занимаюсь там документами или чем-то таким, мне это не очень интересно. Но такой канал — это хороший способ поддержать людей информацией и вообще пониманием того, что с тобой все ок. Со мной тоже происходит такая ситуация. Это нормально, что с тобой такое, что это тяжело. Это у всех у нас так. Мне кажется, что это очень важно, и я в какой-то степени чувствую, что я отдаю свой долг. Вот мне помогли в свое время, сейчас я тоже помогаю другим людям, и мне кажется, это важно.
Да, у нас с тобой, знаешь, одинаковая миссия. Я тоже завел этот подкаст для того, чтобы помочь людям выбрать страну, помочь тем, кто ищет свою страну для жизни, для переезда. И я надеюсь, что кому-то я помог. Так что...
Я думаю, да.
Мы с тобой в каком-то смысле коллеги.
Да. Ну, вообще, Нидерланды — это классная страна, серьезно. Не идеальный климат.
То есть ты бы порекомендовала, да? Порекомендовала бы переезд.
Да. Ну, мне здесь нравится. Но как бы все зависит от ценностей, да. То есть есть какие-то разные тесты в интернете на то... Ну, то есть есть серьезные психологические тесты, типа то, что там основано на World Value Survey, типа всемирное исследование ценностей, там какие страны подходят. Не просто такие тестики из трех вопросов шуточные, а такие серьезные. Вот. И, ну, мне кажется, вот если переезжать, сообразуясь с этим, то, ну, ты точно не прогадаешь. Но люди в основном переезжают по работе, они переезжают в ту хорошую страну, где они нашли работу все-таки. Вот. Поэтому, ну, но мне кажется, важно иметь в виду, скажем, ценности этой страны и так далее. Потому что здесь все-таки темперамент такой более северный у людей, ближе там к скандинавскому и так далее. То есть кто там любит такой более южный, такой более такой хохей темперамент, может быть, им это будет не очень. Все индивидуально. В конце концов, если там кто, например, один раз уже переехал, говорят, второй раз переезжать легче. Я про себя надеюсь здесь остаться. Мне нравятся Нидерланды, мой молодой человек точно не хочет никуда переезжать, ему нравятся Нидерланды, и более того, он фанат нашего города Тилбурга, мне кажется, один из немногих. Он говорит, что Зимбург — это самый лучший город вообще. Не надо никуда отсюда вообще ездить даже. Вот. Поэтому, да, надо изучить просто ситуацию, посмотреть там разные каналы, может, там Инстаграм, Ютуб и так далее, послушать, что люди говорят. И в Нидерландах классно.
Отлично. Отлично. На этой позитивной ноте, друзья, я вас всех призываю подписаться на Катин канал. Название канала и ссылочка будет в описании к подкасту. И подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкаст-платформах. Успехов тебе, Катя.
Спасибо.
Пусть твой маленький бизнес растет, пусть все у тебя получается. Успехов с кошкой.
И спасибо.
Пусть все будет хорошо.
Спасибо большое. Счастливо, ребят.
Все, пока, пока.
Друзья, с нами сегодня была Катя из Нидерландов. Она рассказала о своей истории, как она переехала в Нидерланды по партнерской визе и рассказала нам о жизни в этой стране. Ждем новых встреч, ждем новых историй.